15. Футбольные страсти. Научусь играть на саксофоне, буду играть, что хочу. Напьюсь виски, забью на законы и за рулем умру.
Стили Дэн.
Началась учеба, и пару недель ничего особенного не происходило. Арни не узнал о моем визите в гараж, и я был этому рад. Навряд ли он хорошо бы принял новость. Дарнелл, как и обещал, не проболтался. Вероятно, у него имелись на то свои причины. Однажды, пока Арни был в гараже, я позвонил Майклу и рассказал, что его сын всерьез занялся машиной, но до техосмотра ей еще далеко. Я признался, что Арни, на мой взгляд, просто балуется. Майкл принял эту новость со смесью облегчения и удивления, и на некоторое время я про все это забыл. Самого Арни я видел редко, казалось, я лишь иногда замечал его краем глаза. На три предмета мы с ним ходили вместе, да еще пару раз он забегал в гости после школы и на выходных. Порой мне даже казалось, что все по-прежнему. Но теперь он куда больше времени проводил в гараже Дарнелла, чем со мной, а по пятницам ездил на гоночный трек Филипп Лейнс с туповатым подручным Дарнелла Джимми Сайксом. Там они выбирали разбитые спортстеры и сток-кары, у которых вместо стекол были железные решетки. Грузили их на эвакуатор и возвращались домой со свежим автохламом для свалки. Примерно в это время Арни повредил спину. Травма была несерьезная, так он утверждал, но моя мама почти сразу заметила, что с ним что-то стряслось. Однажды он заехал посмотреть бейсбол. Филлис пробивали себе дорогу к более-менее громкой славе. И во время третьего ининга встал, чтобы принести всем апельсинового сока. Когда он возвращался, моя мама подняла взгляд и заметила. «Ты хромаешь, Арни?» Арни чуть не подпрыгнул от неожиданности и первые доли секунды смотрел на мою маму почти виновато, словно его застали за чем-то постыдным. Ну, может, мне почудилось. Как бы то ни было, в следующий миг от удивленно виноватого выражения не осталось и следа. «Да, вчера вечером потянул спину на треке», — ответил он, подавая мне стакан сока. «Одна из машин начала скатываться с эвакуатора. Я представил, как мы с Джимми Сайксом будем еще 2 часа пытаться ее завести. Ну и подтолкнул. Зря, наверное». Мне показалось, что он чересчур вдается в подробности. Подумаешь, легкая хромота. Но и тут я мог ошибаться. «Поосторожнее со спиной», — строго проговорила моя мама. «Она тебе еще... Можно мы посмотрим игру?» — перебил ее я. «Пригодится». «Точно, миссис Гилдер», — вежливо ответил Арни. В гостиную заглянула Элейна.
«Сок еще остался, или вы, придурки, все выдули?»
«Да что это такое?» — завопил я, пропустив важный момент в игре.
«Не кричи на сестру, Деннис», — пробормотал отец, не отрываясь от журнала «Ваши хобби».
«Там еще полно сока, Элли», — ответил Арни.
«Знаешь, иногда ты кажешься мне почти человеком», —
с улыбкой проговорила сестра и упорхнула на кухню.
«Я кажусь ей почти человеком, Деннис», — зашептал Арни со слезами благодарности на глазах. «Ты это слышал? Я почти человек!»
«Не знаю, может, я только теперь это вижу». Или вообще нафантазировал, но Арни шутил как-то натужно, словно бы для виду. Так или иначе, о его спине и хромоте я благополучно забыл и не вспоминал всю осень. У меня и своих хлопот было полно. С болельщицей мы разошлись, но по воскресеньям мне всегда было с кем погулять или сходить в киношку. Ну, если, конечно, после футбольных тренировок еще оставались силы. Тренер Паффер, может, и не был паскудой, как Уилл Дарнелл, но большой любви к нему никто не испытывал. Как и половина тренеров в провинциальной Америке, он придерживался педагогических принципов Винса Ломбарди, главная заповедь которого гласила «Победа — это не главное, это все». Вы удивитесь, если узнаете, сколько людей верит этому конскому дерьму на постном масле. После 3 месяцев дорожных работ я был в отменной форме и мог бы прохлаждаться весь сезон, если бы он был удачный. Но к тому времени, когда Бадди Репертон подстерег нас с Арни возле курилки, кажется, это произошло на 3-й неделе после начала года, всем уже было ясно, что удача нам не светит. По этой причине ужиться с тренером Паффером стало практически невозможно, ибо за 10 лет тренерской карьеры у него ни разу не было плохого сезона. В этом году он впервые познал горечь унизительного поражения. Для него это был тяжелый урок, но и нам пришлось несладко. Первая игра с лунбергскими тиграми состоялась 9 сентября. Лунберг — обыкновенный заштатный городишко с обыкновенной сельской школой. Находится он в самом дальнем западном углу нашего округа. Сколько себя помню, победный клич лунбергских тигров после случайного тачдауна всегда звучал одинаково. «Расскажите, каково бутсами месить говно!» А следом раздавалось оглушительно-саркастическое «Лунберг, вперед!» Прошло уже больше 20 лет с тех пор, как «Тигры» побили команду «Либертивилля», но в этом году они вдруг собрались силами и надрали нам зад. Я играл на левом фланге и к середине игры морально подготовился к тому, что у меня на спине до конца жизни останутся шрамы от вражеских бутсов. Счет к тому времени был 17-3. Закончили мы со счетом 30-10. Фанаты Лунберга визжали от счастья. Они выдрали с корнем штанги ворот, словно их команда одержала победу в региональном чемпионате, и на плечах вынесли игроков с поля. Наши фанаты, прибывшие в заказных автобусах, сидели на трибунах под палящим сентябрьским солнцем и тупо смотрели перед собой. В раздевалке тренер Паффер, бледный и потрясенный, предложил всем встать на колени и попросить Господа о помощи. Я понял, что мои невзгоды на этом не закончатся. Они только начались. Мы встали на колени, побитые и измученные, мечтая только об одном — принять душ и смыть с себя запах поражения. Тренер Паффер тем временем в подробностях описывал Господу ситуацию, а подытожил свою тираду клятвенным обещанием, что с его помощью мы свернем горы. Всю следующую неделю мы тренировались по 3 часа в день, вместо обычных 1,5-2, под палящим солнцем. Вечером я падал в постель и тут же вырубался. Но и во сне мне снился крик тренера Паффера. «Вали этого козла! Вали! Вали!» Я пробежал столько миль, что казалось, в моих ногах вот-вот начнется процесс необратимого распада, а легкие вспыхнут синим пламенем. Ленни Баронг, один из наших тейлбеков, слег с солнечным ударом и получил освобождение от тренировок до конца недели. Везло же некоторым. Словом, я встречал Арни в коридорах, и он иногда заходил поужинать по четвергам или пятницам, посмотреть бейсбол по воскресеньям. Но в остальное время я его не видел и не слышал. У меня хватало своих забот. Надо было как-то дотащить ноющую задницу до школы, потом до стадиона, а потом домой. Самое ужасное в этих футбольных страстях было то, как на нас теперь смотрели остальные ребята. Сегодня командный дух школы — абстрактное, ничего не значащее понятие, придуманное директорами, которые еще помнят, как весело им было на воскресных футбольных матчах. Но весьма кстати забыли, что большая часть веселья приходилась на вечер, когда можно было напиться и пообжиматься с девчонками. На митинге в поддержку легализации марихуаны — вот где можно увидеть настоящий командный дух. А футбол, баскетбол и бег большинству школьников по барабану. Им бы поступить в университет или затащить в койку симпатичную девчонку. В общем, обычные дела. И все же, что ни говори, к победам привыкаешь, начинаешь принимать их как должное. Либертивилль уже забыл, что такое футбольное поражение. Последний раз мы проигрывали 12 лет назад, в 1966-м. Так что вы представляете, какая обстановка стояла в школьных коридорах всю следующую неделю. Слез и скрежета зубов, конечно, не было, но зато были вопросительно озадаченные взгляды и даже несколько неодобрительных свистов на традиционном пятничном собрании после 7-го урока. От свиста тренер Паффер побагровел и пригласил всех предателей и крыс на воскресный матч, где команда Либертивилля вернет себе былую славу. Не знаю, пришли на игру предатели и крысы или нет, но я там был. Мы играли дома против медведей из Риджрока. Риджрок — это шахтерский городок, и хотя тамошние ребята деревенщины, Это очень злые, подлые и хитрые деревенщины. В прошлом году команда Liberty Villa с трудом выиграла у них на региональном чемпионате, и один из местных спортивных комментаторов сказал, что мы победили не потому, что у нас команда сильнее, а потому, что у нас больше пушечного мяса. Тренер Паффера еще долго исходил дерьмом по этому поводу. В этом году медведям везло. Они от нас мокрого места не оставили. Фред Данн выбыл из игры в первом же периоде с сотрясением мозга. Во втором периоде Норман Алеппо отправился в больницу Либертивилля с переломом руки. В последнем периоде медведи заработали 3 тачдауна подряд, причем 2 последних на возврате. Игра завершилась со счетом 46. Отбросив ложную скромность, скажу, все 6 очков заработал я. Но если уж быть совсем честным, то мне просто повезло. Итак, наступила очередная неделя адских тренировок. Тренер без конца орал: «Вали этого козла! Вали!» Один раз мы занимались 4 часа подряд, а когда Ленни сказал, что нам еще уроки делать, я подумал, что тренер Паффер его ударит. Он постоянно теребил свои ключи, напоминая мне капитана Кайга из «Бунта на Кейне». Я до сих пор убежден, что человек познается в проигрышах, а не в победах. Паффер, которому ни разу в жизни не приходилось проигрывать, ответил на поражение бессмысленной и беспощадной яростью, как тигр, которого раздразнила жестокая детвора. Следующее пятничное собрание, 22 сентября, отменили. Никто из игроков не возражал. Выходить к сцене под танцы и прыжки 12 болельщиц всем изрядно надоело. Однако это был дурной знак. Вечером тренер Паффер установил в спортивном зале кинопроектор, и мы 2 часа подряд смотрели видео с 2 последних игр, в подробностях вспоминая все свои промашки и унижения. Видимо, предполагалось, что это нас стряхнет, но я только упал духом. Ночью, перед второй игрой, на домашнем поле, мне приснился странный сон. Не кошмар в прямом смысле слова, весь дом я своими криками не перебудил. Но все равно осадок остался. Мы играли с драконами Филадельфия-Сити, дул сильный ветер. Крики толпы, искаженный голос Чабби Маккарти из громкоговорителя, объявляющий ярды и тачдауны. Я даже слышал, как ударяются друг о друга тела игроков. Из-за постоянного ветра все звуки казались какими-то странными, потусторонними. Лица на трибунах были желтоватые, с резкими тенями в складках, точно китайские маски. Болельщицы двигались рывками, как куклы. Небо затянуло серыми тучами. Драконы имели нас по полной программе. Тренер Паффер орал, как оголтелый, но никто его не слышал. Мяч все время был у противника. Лицо Ленни Баронга то и дело искажало мучительная гримаса, словно он играл через страшную боль. Уголки его рта, дрожа, оттягивались вниз, как у театральной маски трагедии. Меня сшибали с ног и топтали. Я лежал на игровом поле, корчась от боли и пытаясь перевести дух. Подняв взгляд, я увидел посреди легкоатлетического стадиона, за зрительскими трибунами, Кристину. Она опять была новенькая и блестящая, словно только час назад покинула автосалон. На крыше, скрестив ноги, как Будда, сидел Арни. Он смотрел на меня без всякого выражения и что-то кричал, но сквозь ветер слов было почти не различить. Кажется, он меня утешал. «Не волнуйся, Деннис, мы все устроим. Не волнуйся, все хорошо». «Устроим что?» — гадал я, лежа на поле. Во сне оно было покрыто искусственной травой астротурф и чувствуя, как растекаются мои яйца. «Что устроим-то? Что?» Нет ответа, только зловещий блеск желтых фар Кристины и безмятежно сидящий на ее крыше Арни. И ветер, ни на секунду не стихающий сильный ветер. На следующий день мы вышли на поле и снова бились за честь средней школы Либертивилля. Получилось не так плохо, как в моем сне. В ту субботу никто не пострадал, и на короткий миг в третьей четверти мы даже подумали, что у нас есть шанс на победу. Но потом филадельфийским драконам удалось провести 2 длинные передачи. Когда удача от тебя отворачивается, все идет наперекосяк. И мы снова проиграли. После игры тренер Паффер молча сидел на скамейке, ни на кого не глядя. Нам предстояло еще 11 игр, но его это уже не волновало.